Ребят, еще несколько жутких эксклюзивных историй вы можете послушать на Boosty по ссылочке в описании. Также истории, которые выходят на канале, появляются там чуточек раньше, в удобном аудиоформате. Возможно, вы желаете поддержать канал копеечкой, то милости прошу. Ссылочка в описании. Страшную историю. При том, что ее события разворачиваются прямо сейчас. Цены. Они растут не по дням, а по часам. Особенно на автомобиле. Вот так, захотел ты купить себе новенькую колесницу, а деньжат-то уже не хватает. И что делать? Остается только искать, что подешевле. Или же зайти на автоспот.ру и приобрести тот автомобиль, который хотел изначально, причем у официального дилера, да еще и сэкономить сотни тысяч рублей. Тебе не придется бегать по салонам и тратить свое драгоценное время. Достаточно лишь зайти на сайт, выбрать автомобиль, написать свое имя и номерок телефона, и с тобой свяжутся. И вы обязательно договоритесь. А скидки — это вообще отдельный разговор. На сайте прям-таки показано, за что дилер готов снизить цену. За наличные, трейд-ин или кредит. А если по какой-то причине ты еще не знаешь, на чем хотел бы рассекать по своему городу, то на автоспоте всегда есть топ с наилучшими предложениями. Также, если у тебя уже есть автомобиль, но, к примеру, тебе нужно сделать ТО, то тебе также на автоспот. Ведь на сайте есть удобная карта, где показано, кто и где берет меньше всего деньжат за обслуживание. В общем, ссылочка в описании. Записывайтесь, экономьте и радуйтесь жизни на своих четырех колесах. Ведя блог на YouTube, я любил работать с готовым материалом. Зарабатывал на разоблачении мифов, легенд, городских страшилок. Взял сюжет, проверил, нашел правду, снял ролик, выложил. Вот и весь рецепт. Деньги капали, подписчики росли. Но меня всегда грызло чувство неудовлетворенности. Хотелось не просто паразитировать на контенте, а создавать. Влезть в самую гущу легенды. Открыть тайну, показать правду, которая гораздо интереснее выдумки. Пришло время менять формат. И вот я заработал достаточно, чтобы позволить себе роскошь отправиться в полевые условия. Как у любого блогера, у меня была небольшая, но сплоченная команда. Монтажер и звукарь Игорь, редактор Алена и еще главный вдохновитель и оператор по совместительству Сева. С ним мы и отправились в опасное путешествие в известный Насоновский лес. Вы не слышали? Это чаще, где пропадают люди. У меня уже был один ролик на канале, который собрал более 5 миллионов просмотров, хотя я сляпал его из стоковых кадров и рерайтов готовых статей. Сева убедил меня, что отправиться надо именно туда. Просмотры говорили за себя. Людям интересна эта тема. И он был прав. Другого такого места не найти. Этот лес не так знаменит, как японская равнина синих деревьев, но едва ли уступает по количеству таинственных исчезновений. Мое прошлое разоблачение строилось на единственной мысли. В каждом густом лесу, так или иначе, пропадают люди. Где-то больше, где-то меньше. В любом случае, есть чаще рекордсмен. Случайно, разумеется. Просто потому, что такова статистика. Мы собирались провести в лесу один день и одну ночь. За это время успели бы отснять материал. Подготовились основательно. Зашли в туристический магазин, купили пару палаток, пару мешков, понабрали разных сухпайков, чтобы попутно сделать мини-обзор. Дорога до леса прошла весело. Мы с Севой заранее представляли готовый ролик. Походим по лесу, найдем что-нибудь загадочное, но ничего не значащее. А в конце покажем, что с нами ничего не случилось. Думали, не будет ли уныло. Накидывали идеи, как разнообразить материал, что интересного рассказать. Дорога тянулась по холмистой местности. С одной стороны просторы лугов, уже подернутые золотистой осенней травой. С другой лес, мощный, темный и таинственный. Рядом никаких поселков и других зданий. Некуда пристроить машину, чтобы застраховать от угона. Дорога дикая и все. Пришлось выбрать самое нехоженное место и загнать наш джип в кусты. «Главное самим потом найти», — сказал Сева. Мы двинулись в чащу. На всякий случай оставляли метки на деревьях, обвязывая стволы кусками сигнальной ленты. Вдруг заблудимся и будет ориентир. Лес был невероятным. Мощные сосны, казалось, упираются в небо, а ветви сплетались в сплошную, непроницаемую крону. Солнечный свет еле пробивался сквозь этот зеленый потолок. Воздух был наполнен запахами листвы и хвои. Тишина была почти пугающей. Мне сразу стало ясно, почему столько легенд сочинили именно про этот лес. Его атмосфера будоражила воображение. Сева с энтузиазмом снимал все, что попадалось на глаза. Я собирался высказать несколько мыслей и поделиться своими ощущениями на камеру, но вдруг оператор отвел объектив в сторону и крикнул: «Смотри!» Он указывал на небольшую поляну, где стояли две палатки. Даже издалека было заметно, что их давно там оставили. Они были разорванные, выцветшие и покрытые сухими листьями. Мы подошли ближе и увидели одежду, посуду, спальные мешки, рюкзаки. Сева снимал, делая крупные планы на разорванные тенты и брошенные вещи. Я на ходу начал комментировать то, что вижу. «Посмотрите, экипировка не из дешевых. Это были непростые любители, которые пришли сюда по приколу, ради острых ощущений. Смотришь на это и жуть берет. Что заставило опытных туристов побросать свое добро и бежать отсюда? Странно, странно. Надеюсь, мы это узнаем». Мне хотелось сделать хоть какое-нибудь предположение, но ответа у меня не было. Почему люди убежали? Или исчезли? А может, в лесу есть подземные пещеры? Люди свалились туда и умерли. Я осознал, что мой скептицизм и бесстрашие перед мистикой не страхует нас от случайной гибели. Сева, похоже, этого еще не понял и тянул меня вперед со словами: «Пойдем посмотрим, может, еще какие следы найдем». Мы продолжили путь, все еще обсуждая странную находку. Я по-прежнему чувствовал себя некомфортно и старался успокоиться, отстраниться от своих страхов. Кто сказал, что будет легко? Работа блогеров вроде нас часто сопряжена с риском для жизни. Мы прошли уже километров 10 и ничего толком не нашли. Кое-где попадался мусор и какие-то обрывки тряпок, ноги гудели, спина ныла, лямки рюкзака давили на плечи. Наконец мы нашли подходящую поляну для привала. Солнце уже клонилось к закату и лес окрасился багровыми оттенками. Мы разбили лагерь, защищенный от ветра густыми зарослями. Сева, как мастер на все руки, за считанные минуты установил палатки. Мы повесили камеры с ночным видением по периметру, чтобы ничего не упустить. Костер трещал, языки пламени взмывали вверх, отгоняя зябкий вечерний воздух. Я занялся едой. Разогрел на костре консервы из сухпайков, вскипятил воду для чая. Небо быстро темнело. Звезды одна за другой зажигались в черной пустоте. Окружающая тишина будто ожила. Казалось, что лес дышит и ветки шепчутся. Вдруг из глубины чаще донесся вой. Страшный и пронзительный. Навскидку и не угадаешь, что за зверь так ревет. «А если тех туристов съели волки?» — спросил Сева, поежившись. Я вздохнул, поглядывая на танцующее пламя, и попытался его успокоить, да и себя заодно. «Чего бы там ни говорили, волки не нападают на людей. Они нас никогда не встречали, и мы для них странные. Представь, что ты увидишь нечто многорукое и замысловатое. Ты же не подумаешь: о, еда! Так вот и волк, увидев нас, подумает: это вообще что такое? Не только люди боятся чего-то неизвестного, но и звери тоже». Сева посмеялся. «Да, если бы я был не человеком, то, увидев людей, решил, что это какие-то монстры. Мы же странные, лысые, одетые в тряпки, ходим на двух ногах и постоянно издаем странные звуки. Мы много смеялись, но мне казалось, что наше веселье какое-то нервное. Думаю, мой друг тоже чувствовал, что в этом лесу что-то не так. Внезапно раздался шорох. Негромкий, едва различимый, но Сева тоже напрягся. Этот звук исходил из кустов, совсем рядом с нашей поляной. Так не мог шуметь ветер или мелкий зверь. Мы затаили дыхание. Сева привстал с бревна. Снова раздался шорох и хруст веток. Кто-то пробирался через заросли к нашему лагерю.
«Эй, кто там?»
– прокричал я. Никто не ответил, но продолжал идти.
«Стой, стрелять буду!»
Я подумал, что такое заявление должно напугать человека, но то, что приближалось к нам, похоже, не понимало людскую речь. Тогда я поднялся, вскинув руку с зажигалкой. В моем кармане лежала пачка с петардами, на всякий случай. Мы с Севой купили их, решив, что лучше перестраховаться. Диких животных пугают громкие звуки. Петарда брызнула яркой вспышкой и полетела в темноту. Оглушительный взрыв разнесся эхом по лесу. Когда шум стих, в кустах больше ничего не шевелилось. Сева стоял весь бледный.
«Да не бойся ты», — сказал я.
«Это, наверное, был кабан, а может и заяц».
«Нет»,
— Сева замотал головой. Вспышка осветила кусты, и я увидел человеческий силуэт. Это был не зверь. Человек или что-то вроде.
«Что-то вроде человека, ты в своем уме?»
Я призвал друга мыслить рационально, но меня и самого начинало потряхивать. Мы замолчали, глядя на темные кусты, которые, возможно, скрывали непонятную угрозу. Сердце колотилось в груди, как бешеное. Мы стояли на маленьком островке света посреди океана тьмы.
«Давай проверим камеры», — сказал Сева.
Все они были подключены к его планшету, и он вывел изображение на экран. Я надеялся, что мы увидим какое-нибудь животное и успокоимся, но там было нечто другое. Сева отмотал запись на несколько минут назад. На первой камере отчетливо виднелась поляна с нашими палатками, но дальше был ужас. Приборы ночного видения зафиксировали каких-то голых людей без лиц. У них не было глаз и носов, только пасти с какими-то подобиями щупалец вместо языков. Какие-то 5 минут назад они стояли на краю поляны, а потом сверкнула вспышка, и они просто растворились в темноте. Меня отвисла челюсть. Я не мог поверить своим глазам. Всегда был скептиком, но теперь уверовал во все, что только можно.
«Это что?»
Сева ждал объяснений. Мой статус разоблачителя легенд ко многому обязывал, но откуда мне было знать, что это?
«Монстры?»
– тупо спросил я.
«Дим, ты в своем уме? Какие монстры?»
Мы сели на бревно. В руках Севы дрожал планшет. Пот капал на экран. Эти существа могли вернуться в любой момент. Мы переключались с одной камеры на другую, стараясь ничего не упустить, и, к счастью, видели только темные очертания деревьев. Так прошла ночь. До рассвета мы просидели у костра, почти не разговаривая. Наконец стало светло. Нам не нужно было советоваться, что делать. Ответ очевиден. Валить отсюда и как можно быстрее. Сева упаковал свои камеры и свернул палатки. Я сложил вещи в рюкзаки.
«Надеюсь, нам поверят, что это не фейк», — сказал друг.
Напоследок мы записали синхрон, и я быстро рассказал под запись о пережитой ночи и пообещал сенсацию. Задерживаться не хотелось. У нас уже был ценный материал, какой смысл дальше рисковать? В этом лесу, наверное, и правда пропадали люди, и, скорее всего, мы нашли причину. Безликие твари, попавшие в кадр наших камер. Глупо звучит, но факт есть факт. В этой чаще обитает неизвестный человечеству вид. Мы шли по тропе, ориентируясь по меткам, которые оставили, но выхода не видели. Шли дольше, чем надо. Сева посмотрел на одну из лент и сказал:
«Черт, она разорвана и снова завязана».
Смотри, вот мой узел. А вот этот не мой.
У меня похолодело в животе. Я понимал. Нас пустили по ложному следу. Эти хитрые существа перенесли наши метки.
Насколько все плохо, мы заблудились?
Нервничал Сева. Я попросил его остыть и напомнил, что экстренные вызовы никто не отменял. Я дозвонился. Нас попросили оставаться на месте и ожидать в течение 10 часов. Мы поняли, что до этого времени успеет стемнеть. Не хотелось снова оказаться во власти мрака.
«Мы не можем сидеть и ждать ночи», — сказал Сева. «Надо искать выход».
Навигатор не контачил, зато приложение компас вроде бы работало, без перебоев. И мы пошли вглубь леса на север, туда, где должна быть дорога. И вдруг перед нами возникло болото. Оно заросло камышом, и над ним витал густой гнилостный туман. Воздух был пропитан запахом разложения.
«А это там на палках не головы случайно?» — спросил друг, показав пальцем вперед.
Я пригляделся и вздрогнул.
«Так и есть.
Это были человеческие головы. Висели нанизанные на деревянные колья, торчащие из зеленой воды. Голые желтые черепа, лица зеленые от разложения и еще свежие. Мужские и женские с длинными влажными волосами. Они смотрели на нас мертвыми, тусклыми глазами. У всех были открыты рты. Синие распухшие языки торчали наружу. Над головами кружили стаи насекомых. Я почувствовал, что меня тошнит и вот-вот вырвет. Сева, как настоящий оператор, снимал все на камеру, забыв про свои чувства. А потом мы, не говоря друг другу ни слова, ушли от болота в другую сторону. Двинулись просто, куда глаза глядят. Цеплялись за любые признаки цивилизации. За каждый кусок пластикового мусора, ботинок и даже брошенный рюкзак. Но все эти вещи не намекали на близость к спасению. Скорее наоборот. Я был уверен, что все это принадлежало людям, которые не выбрались из этого проклятого леса. Мы с Севой дышали в такт, пробирались сквозь заросли и повторяли друг другу, что все будет хорошо, что мы выберемся и приедем домой. И вдруг вдали, сквозь густые ветви деревьев, я увидел постройки. Заброшенные, разрушенные, но все же дома. Простые хижины из бревен.
«Здесь кто-то жил», — сказал я с надеждой.
Всего домов было 4. 3 совсем сгнили, и крыши у них обрушились. Одна хижина была еще ничего. Пусть и дверь висела на единственной петле, а в окнах не было стекол.
«Хоть какие-то стены.
Понадежнее палаток», — сказал друг.
«Сева, если тут хижины, значит, где-то рядом должна быть дорога из леса. Нам не надо здесь оставаться», — сказал я.
Мой оператор взял меня за плечо и сказал, глядя в глаза. «Скоро стемнеет. Ты хочешь, чтобы наши головы нанизали на те палки?»
«Я не хочу».
Тогда мне показалось, что это звучит убедительно. У нас было укрытие, мы могли оставаться там и дожидаться помощи. Судя по обстановке, внутри эта хижина пустовала не один десяток лет. Потолок низкий, протекший, примитивная деревянная мебель. Стол, стулья и кровать покрывали толстые слои паутины, сплетенные многими поколениями пауков. Под одним из окон лежала груда железяк и цепей. Это оказались старые зубастые капканы, на которых только медведей ловить.
«Давай попробуем установить их вокруг дома», — предложил Сева.
Мы взялись за работу. Открыть капканы было трудно, но реально. Я изодрал все руки об шероховатую ржавую поверхность. Сева проверил одно из устройств палкой. Он сработал как челюсти акулы.
«Такими убить можно. Это было как раз то, что нужно».
Мы разложили капканы рядом с окнами. Друг развесил свои камеры на деревья так, чтобы они смотрели и в лес, и на дом. Я сделал еще один звонок по экстренному номеру. Связь была совсем плохая, но оператор нас понял. Попросил оставаться на месте, чтобы было легче отследить местоположение. Оставалось только ждать. На лес снова опускалась холодная ночь. В хижине была печь, но мы не рискнули ее разжигать. Еще чего доброго, твари увидят очаг или почувствуют дым. Мы с Севой сидели тихо, лишь иногда перебрасывались парой слов. Все наши разговоры сводились к надеждам на счастливый исход.
«Я не хочу, чтобы наши записи отобрали и засекретили»,
— говорил друг.
«Мы что, зря жизнями рискуем?» «Не отберут, не бойся. Мы такой репортаж забабахаем, что сорвем джекпот»,
— ответил я, притворяясь, что для меня сейчас имеет значение хоть что-то, кроме выживания. В темноте за окном мелькнула неясная тень. Мы прислушались. Тихо.
«Может, просто птица пролетела?»
Но вдруг щелчок. Капкан захлопнулся. Ржавый механизм скрипнул и лязгнула цепь. Снова тишина. Сева схватился за свой планшет, повторяя:
«Спокойно, спокойно, может, сам сработал?»
Я тоже вскочил и впился глазами в экран.
Они были здесь.
Съемка велась в реальном времени. Несколько безликих существ окружили дом. Один из них попался в ловушку и присел на колено, чтобы освободить ногу, которую почти разрубило надвое. Мы наблюдали за этим, боясь даже шелохнуться. Существо без усилий растянуло челюсти капкана. Сломанная кость с хрустом вправилась на место, и черный разрез на бледной коже мгновенно затянулся. Похоже, они не чувствовали боли. Я вытер пот со лба, понятия не имея, что делать дальше. Мы были заперты в хижине, окруженные этими ужасными существами. Они могли войти в любую секунду, но пока просто стояли на месте.
«Они как будто ждут чего-то», – прошептал Сева.
«Мы понимали, что мы заперты в ловушке. Эта хижина, которая казалась нам спасением, теперь стала клеткой».
«А если бросим петарду, может, разбегутся?»
– предложил я.
«В прошлый раз сработало». «Давай отвлечем их и смоемся», – ответил друг.
Больше мы ничего не обсуждали. Выбора у нас не было, я достал зажигалку, поджег фитиль и бросил петарду в окно. Эхо взрыва разнеслось по всему лесу. Он прозвучал как сигнал к действию. И мы с Севой, воспользовавшись моментом, бросились к двери. Выбежали из хижины, перескочили через открытый капкан и бросились в неизвестность. Безликие существа почти светились в темноте. Они тянули к нам руки. Мы промчались мимо них, как ветер. Но вот Сева выругался. Кажется, он споткнулся о корень дерева. Я обернулся, чтобы помочь ему подняться, но увидел, что его схватили. Хотелось броситься к нему, вырвать друга из лап этих ужасных существ, но я понимал, что это уже бесполезно. Их было слишком много. Они тащили его по земле, а он кричал, срывая голос. «Не надо, отпустите меня!» Севу уволокли в гущу леса. Я слышал его мольбы, но не мог ничем ему помочь. Я бежал быстро, как мог. Бежал, пока не споткнулся и не покатился кубарем во враг, ударяясь о ветки и камни. Шмякнулся лицом в мокрую траву и зарыдал, как ребенок. Перед глазами проносились жуткие картинки последних минут жизни моего друга. Его искаженное ужасом лицо. В ушах застрял жуткий крик. Где-то в чаще шуршали ветки. Безликие люди искали меня. Мне было уже все равно. Шок вытеснил из души страх смерти. Я лежал на дне оврага, укрытый густым папоротником, и не рассчитывал дожить до рассвета. Но часы неслись незаметно. Черное небо бледнело, звезды таяли. Все звуки в лесу стихли. Сквозь ветви деревьев пробивались первые лучи солнца. Я все еще был жив.
Меня не нашли.
Но сколько еще плутать по этому лесу, ожидая, когда это случится? Я поднялся, отряхнул с себя сухие листья и выбрался из оврага. Шел, не знаю, куда иду. У меня просто не было другого выбора. Подъемы, спуски, бесконечные деревья, камни. Среди них застрял чей-то ботинок, гнило какое-то тряпье, валялся чей-то разбитый телефон. Как много туристов надеялись выбраться, но навсегда остались здесь. А сколько из них звонили в службу спасения, хоть кого-нибудь вытащили? Снова деревья, молчаливые заросли, камыш. Я снова оказался на краю болота, из которого торчали деревянные колья с оторванными головами. и среди них появилась еще одна, совсем свежая, в глазах которой еще не до конца угас ужас. Это была голова моего друга.
«Сева», —
прошептал я сухими губами, вглядываясь в его лицо. Казалось, он тоже смотрит на меня, а рот его растянут в немом крике «Помоги!». Я пожалел, что увидел это. Не хотелось запомнить его таким, но было уже поздно. И теперь эта картина навсегда останется в моей памяти. Постояв немного, попрощавшись с ним, я снова двинулся в путь. Ноги болели, горло пересохло, а жажда мучила так, что язык прилипал к небу. В голове были только мрачные мысли. Я здесь сдохну. Снова настанет ночь, они придут. Моя голова окажется рядом на палке. Мы станем лишь одними из тех, кто сгинул здесь. Ничего нового. Казалось, этот лес тянется бесконечно. Но вдруг он закончился. Я вышел из него, как из темной пещеры, и оказался на той самой дороге, откуда мы пришли. Свет пасмурного неба казался слепящим. Я долго стоял в ступоре, не веря тому, что выбрался.
«Машина. Она должна быть где-то в кустах».
Шок исчез. Во мне снова проснулась жажда жить. Мой джип стоял на месте в кустах. Ключи в кармане. Я забрался в салон, увидел недопитую бутылку с водой и осушил ее одним махом. Потом завел мотор, вдавил газ и помчался из этого проклятого места, где пропало все, что мне было дорого. И самое обидное, что все это было зря. Все камеры, записи, доказательства остались в лесу. Сева рисковал жизнью и погиб просто так. Ни для чего. И знаете что? Моя команда, Игорь и Алена, отказались со мной дальше работать. Они не поверили моим словам. Решили, что я выдумал шокирующую историю, чтобы оправдаться за исчезновение друга. Игорь сказал: «Даже если ты сам веришь в то, что говоришь, это ничего не меняет. Все твои россказни про безликих тварей – бред сивой кобылы. Дима, ты просто бредишь. Тебя психиатру надо показать, понял?» А ведь он был прав. Надо. После случившегося я не мог спать, не мог работать, да и вообще забросил свой YouTube-канал. Но не смог остановиться в поисках правды. С утра до ночи выискивал в интернете информацию. Хоть какую-то информацию про этот лес. Читал истории, которые я до этого не видел. Перерыл кучу форумов, ища свидетельства или хоть какие-нибудь упоминания о безликих существах. Но ничего такого там не было. Однако, когда уже руки опустились, нашлась одна статья про некую общину. Некогда в том лесу жили люди. Сектанты, их было немного, не знаю, как правильно это назвать. Они ютились в хижинах и почитали каких-то лесных существ, которых считали высшим биологическим видом. Говорили, что эти создания – хранители леса, и что они могут быть опасны для тех, кто их потревожит. А еще у тех людей был странный похоронный обычай. Они обезглавливали умерших, топили тела в болоте, а головы нанизывали на палки. Так, чтобы мертвые следили за живыми. Казалось, что их мир не поддается пониманию и там нет места здравому смыслу, но ведь я был на руинах той общины. Мы с Севой видели все своими глазами. Жаль, он больше никогда не вернется и не сможет подтвердить мои слова. Теперь я для всех безумец, которого не узнать. Небритый, заросший, бредящий про таинственный лес. В последнее время меня одолевают мысли. Может, мне снова отправиться туда? И еще раз поискать доказательства. Но если я не вернусь, пожалуйста, не забывайте эту историю. Поверьте в нее. Не ради меня, ради Севы. Он отдал жизнь ради того, чтобы люди узнали правду.